Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери и, не снимая пальто, фуражки, прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье. Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами. Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии Генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности. До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному Богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. 2 года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа, хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека, комфорт. Она бывала по мере необходимости его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой. Прошло 5 минут тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим. 1, 2, 3, 3, 2 чистых удара, 3-й с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки, и отворотившись в сторону. Вера стояла в 2 шагах от него так же молча, с страданием на красивом нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого, труднобольного человека. «Коля, ну как же твоя работа?» Он передернул плечами и не отвечал. «Коля, забраковали твой план?» «Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим!» Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.
Ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло, всю эту дрянь!»
И он злобно ткнул ногой портфель с чертежами.
«Всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь. Вот тебе и академия. Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна. О, черт!»
«Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю».
Она села на ручку кресла и обвела рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.
«Какое же пятно, Коля?» — спросила она еще раз.
«Ах, ну обыкновенное пятно с зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до 3 часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать. И посадил пятно. Да еще густое такое пятно. Жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал, что теперь из него сделать. Да и решил кучу деревьев на том месте изобразить. Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись? Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только». «Впрочем, нет, не рассмеется. Аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему, здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои 5 пальцев, и здесь кустов быть не может».
Слово за слово у нас с ним завязался крупный разговор, а тут еще много наших офицеров было.
«Если вы так утверждаете, — говорит, — что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом. Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с 3-верстной карты».
«Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?»
«Ах, Господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь?»
«Да потому что он вот уже 20 лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще и немец вдобавок. Ну и окажется, в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю. Кроме того...» Во все время разговора он вытаскивал из стоящей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать. Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла. «Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать. Одевайся скорей». Николай Евграфович весь сморщился точно от невыносимой физической боли.
«Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться? Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей».
«Нет, не глупости», — возразила Вера, топнув ногой. «Никто тебя не заставляет ехать с извинением. А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же».
«Посадить? Кусты?»
— вытаращил глаза Николай Евграфович.
«Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку, кофточку. Не здесь ищешь, посмотри в шкапу. Зонтик».
Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.
«Серьги, ну это пустяки. За них ничего не дадут. А вот это кольцо с солитером дорогое. Надо непременно выкупить. Жаль будет, если пропадет. Браслет тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый. Где твой серебряный портсигар, Коля?»
Через 5 минут все драгоценности были уложены в редикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома.
«Едем», — сказала она, наконец, решительно.
«Но куда же мы поедем?» — пробовал протестовать Алмазов.
«Сейчас темно станет, а до моего участка почти 10 верст.
Глупости! Едем!» Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с бриллиантом кислотой и, взвесив, оценил его в 3 рубля.
«Да ведь это настоящий бриллиант!» — возмущалась Вера. «Он стоит 37 рублей, и то по случаю!»
Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.
«Нам это все равно, сударыня. мы камней вовсе не принимаем», — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь. «Мы оцениваем только металлыс».
Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей. Этой суммы было более чем достаточно. Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник Чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо. «Извините, но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услугам». Тогда оставалось только одно средство — рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался. «Но делать нечего», — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать. «Скажите, какие вам можно будет посадить кусты?» Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей. Волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени. Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город. Все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим, и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку. На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали по одной только живой и немного подпрыгивающей походке узнала, что история с кустами кончилась благополучно. Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.
«Хорошо, прекрасно!»
— крикнул он еще за 10 шагов в ответ на тревожное выражение Женина лица.
«Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. Что это за дерево?» — спрашивает. «Я говорю, не знаю, вашество. Березка должно быть, — говорит. Я отвечаю, должно быть березка, вашество. Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, — говорит меня поручик, — должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики. Славный он профессор и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности удивительно!»
Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями, какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля. И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, Муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.
— Ты чему?
— спросила Вера.
— А ты чему? — Нет, ты говори первое, а я потом. — Да так глупости! — вспомнилась вся эта история с сиренью. — А ты? — Я тоже глупости и тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком.